Продолжаем программу. Еще раз доброе утро те, кто включил только сейчас свои радиоприемники. У нас в гостях Ирина Биткова, член эстонского общества Рериха.
Доброе утро.
И если помните, уважаемые слушатели, когда-то она уже рассказывала о конференции, проходившей в Москве. Конференция была посвящена 110-летию Юрия Николаевича Рериха, сына известного художника, мыслителя, философа, общественного деятеля Николая Рериха. Итак, Ирина, какие доклады запомнились?
Мне бы хотелось немножечко познакомить вас с докладом кандидата философских наук из Харькова Владислава Георгиевича Соколова. Темой доклада было открытие, сделанное Рерихами на маршруте Центральной азиатской экспедиции. Конечно, открытие было сделано немало и в разных областях. Это и звериный стиль, и цикл легенд о Гесере, и наскальные рисунки, бесценные буддийские манускрипты. Но сейчас мне хотелось бы акцентировать внимание на еще одном открытии, которое было сделано во время этой экспедиции. Дело в том, что вот после очень трудной зимовки на плато Чантанг в 1928 году караван шел особым кружным путем, почти неизвестным географической науке. Этим путем обычно пользуются паломники, идущие к священной горе Кайлас от Нагчу. И Юрий Николаевич Рерих тогда уже высказал предположение, что это один из путей расселения кочевников, предков тибетских племен. Дело в том, что в Трансгималаях, в районе Гималайской гряды, южнее района Гималайских озер, экспедицией были обнаружены артефакты древнейших культур, памятники доарийских слоев населения. Это были мегалитические памятники, менгиры и крамлехи культового предназначения. Древние культы. Откуда, куда, как двигались готы, древние народы. Надо сказать, что у всех этих мегалитических памятников был единый план построения. Это лабиринт, состоящий из конических кругов, затем параллельные ряды менгиров. И менгиры увенчаны стрелой, выложенной из камня, и конец которой указывал с востока на запад. И Рерихами было сделано предположение, что это направление движения во время великого переселения народов. И Николай Константинович тогда уже в дневнике сделал запись о доисторических кельтских жрецах-друидах, древних жителях Западной Европы. Строение этих мегалитических памятников совершенно идентично тому, что есть в Карнаке на берегу Атлантического океана. Посмотрите, как интересно, эти знаки объединяли огромное культурное пространство от Гималаев до Атлантики. И об этом единстве уместно вспомнить именно сейчас, когда разъединение мира достигло предела. В Ладаке, Лахуле, Кашмире, Северной Монголии, Алтае, Южной Сибири, Южно-Русских степях, Северном Причерноморье, Скандинавии, Западной Европе – везде одинакового плана мегалитические памятники. И тогда же было высказано предположение, что колыбелью народов является именно Азия, именно в Гималаях был сделан тот первый толчок, который заставил двигаться народы так широко и так далеко. Надо сказать, что в древних текстах упоминается 5 великих лабиринтов. В Древнем Египте, в древнейшем, основанном почти в додинастический период городе Абидосе, существовал лабиринт, представлявший собой круглый храм. В его галереях проводились церемонии, посвященные времени, эволюции, а также бесконечным дорогам, которые проходил человек, прежде чем достичь центра, что означало встречу с истинным человеком. Кроме того, были 2 великих лабиринта в Кносе и Гартане, греческий на острове Лемнос и этрусский в Клюзиуме. Лабиринты были построены и в доколумбовой Америке, и в Индии, и на Северном Кавказе. И миф о лабиринте – один из древнейших. И во многих древних цивилизациях есть мифы, говорящие, что лабиринт – это труднопроходимый и неясный путь, на сложных и извилистых тропах которого не мудрено затеряться. Иногда в сюжет этого мифа вплетается рассказ о необыкновенном человеке, о герое или мифическом персонаже, который преодолевает лабиринт и находит ключ к решению загадки, представшей перед ним в форме пути. Лабиринт – это и мир, и вселенная, и непостижимость, и движение. Непрерывная линия лабиринта означает вечность, бесконечную длительность, бессмертие. Лабиринт символизирует движение солнца, его восход и закат, весеннее освобождение. Лабиринт как символ пути выражает идею движения человека к истине, Это то, что вынуждает человека двигаться, выводит из состояния инертности. И прохождение через лабиринт – это обновление, преображение, новое рождение. Путь жизни через трудности и иллюзии этого мира к центру.
Но лабиринты не есть принадлежность только древнего мира, древних культов, не так ли?
Конечно, немало лабиринтов было и в готических соборах средних веков. В Германии и Франции, в Аксере, Сансе, Реймсе, Арасе, Амьене. Но совсем недавно, в эпоху Просвещения, лабиринты эти были уничтожены ревнителями веры.
Как тут не вспомнить насущную необходимость пакта Рериха об охране культурных ценностей?
Да, совершенно верно. И надо сказать, что один из самых известных лабиринтов, изображения которого довольно широко распространены, это лабиринт, выложенный на каменном полу главного собора в Шартре во Франции, недалеко от Парижа, 60 километров. Проведенные исследования показали увеличенное ионное и радиационное излучение дорожек лабиринта. И он был создан, конечно, не для того, чтобы в нем кто-то затерялся, но для того, чтобы по нему шли. Это был своего рода путь инициации, путь свершения и путь достижений, который должен был преодолеть кандидат, ученик, тот, кто стремится быть принятым в мистерии. Проходить нужно было босиком. Потеряться в лабиринте Шартра крайне сложно. Все его дороги исключительно символические, все повороты и перепутья видны. И самое главное здесь – достичь центра, квадратного камня, на котором гвоздями обозначены различные созвездия. Для человека это аллегорически означает достичь неба и стать в один ряд с божествами. Дорожки лабиринта в Шартре, никогда не реставрировавшегося, стерты коленями тысяч паломников. В церковных записях он называется «Путь в Иерусалим» и символизирует путь человеческих душ к небесному Иерусалиму. По мнению других исследователей, лабиринт символизирует алхимическое великое делание, в ходе которого грубая материя преобразуется во внутренний свет и золотую мудрость, истинный философский камень. Третье считает, что лабиринт шартского типа представляет собой модель мира, а путь в лабиринте есть не что иное, как неоплатоническое путешествие души от Бога, внешняя окружность, до Земли в центре и обратно. В центре лабиринта находилась медная пластина, которая в 1792 году во время Наполеона была изъята и расплавлена. На пластине был изображен Тезей, Минотавр и Ариадна со своей путеводной нитью. Борьба между Тезеем и Минотавром, подобно борьбе святого Георгия со змеем, символизирует борьбу двух природ, психомахию, борьбу души между силами добра и зла на пути через лабиринт жизни. Ну, а Ариадна греков, по всей вероятности, это интуиция, внутренний голос, ведущий по пути. Это душа, которая дает Тезею ключ, ответ, указывает ему выход, подсказывает решение именно в тот момент, когда он теряет всякую надежду. Она подсказывает нам решение в самый нужный момент. Такова Ариадна, душа, спасительница, которая всегда появляется вовремя, чтобы помочь нам справиться с задачей. Таким образом, лабиринт – это инструмент мистерии, инструмент трансформации подготовленного сознания, преображения неофита в иерофанта, ученика в посвященного. Но для того, чтобы преображение могло состояться, сознание должно быть подготовлено. И отсюда вытекает представление о жизненной задаче каждого человека. И она представляется как необходимейшая, насущная работа по самосовершенствованию, расширению сознания. Работа по стяжанию духа мирного, как говорил Серафим Саровский. Работа по претворению свинца своих недостатков после долгого блуждания в лабиринте жизни в золото своих совершенств. И задача представляется как извилистый путь от внешнего к внутреннему, от власти обстоятельств и желаний внешнего мира к причинам и гармонии внутреннего. В XV веке немецкий католический монах и священник Фома Кемпийский написал известный трактат о подражании Христу. Будем же и мы стремиться именно подражать Христу, а не только поклоняться Ему. И в канун прекрасного праздника Рождества Христова помощью и вдохновляющей надеждой нам пусть будет знаменитая формула святителя Афанасия Великого. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.
С нами была утренняя гостья Радио 4, член Эстонского общества Рериха Ирина Биткова.